Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье после Пятидесятницы, день, посвященный памяти всех святых, и последний день перед началом Петрова поста. Вот такой удивительный день ждет нас завтра, и мы, как всегда по традиции, постараемся понять его смысл, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям. Отрывок начинается в 11 главе 33 стихом и заканчивается в 12 главе 2 стихом. И я думаю, что большинство наших радиослушателей помнит этот отрывок. Он по разным поводам вспоминается в церкви достаточно часто. Речь там идет о том, кто такие святые, по сути дела. И апостол Павел, как всегда, очень живописно и красиво, через запятую, по сути, объясняет, кто же они. Те, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львом, угашали силу огня, избегали острия меча, и дальше, и дальше. Это несколько стихов посвящены вот этим описаниям деяний святых людей. И заканчивается в 12 главе этот отрывок словами: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот мы редко обращаем внимание на финал вот этого отрывка, потому что там есть смысловые акценты раньше, и обычно все внимание как-то обращено к ним. Но мне кажется, что это очень важная мысль, которая ускользает из нашего сознания. Образ Христа, которому подлежало радоваться, нам не приходит в голову это вообще, по-моему, никогда. То есть мы привыкли к мысли, что с Христом у нас ассоциируется несение креста. Но вдруг апостол Павел как бы переворачивает угол зрения, и читаешь, и вдруг до тебя доходит, что ведь на самом-то деле все должно было быть наоборот. И вот это величие крестоношения воспринимается совершенно с другой стороны.
Конечно, потому что приходит царь славы. И по-хорошему он должен, конечно, не в какой-то пещере рядом с Вифлеемом рождаться среди животных, и, собственно, чтобы его положили в кормушку с сеном для этих животных. А если рождается тот самый долгожданный Мессия, тот самый Спаситель мира, то, понятное дело, что и честь, и слава, и поклонение. То, что мы сейчас стараемся приносить в храме. Многие люди говорят: а что вот в храме у вас так все вот это торжественно, вот так много украшений, позолоты, такие облачения, иконы, вы все хотите как-то это, вроде как бы излишне. Ведь можно просто какую-нибудь поставить там обычную деревянную штуку, там какую-то маленькую свечку, и все, зачем все это? А мы хотим вот это выразить, знаете, через то, что нам ценно, то мы и означиваем, и показываем, насколько это ценно. То есть можно, конечно, супруге, там, которой ты говоришь о любви, подарить ей сережки с маркетплейса за 300 рублей. Но если она тебе родила там 5 детей и вообще с тобой уже живет 15 лет, то все-таки неплохо было бы, может быть, разориться, купить ей какие-то красивые сережки, которые будут достойны. То есть, если для нас что-то дорого, мы это показываем, мы это проявляем, потому что у нас это в нашем, у нас так принято. И вот мы хотим воздать Господу честь и хвалу, потому что при жизни он недополучил вот эти все песнопения Страстной Седмицы, где вот вместо славы, там, вместо вкусного вина тебе дали оцт, да, вот этот с желчью смешанный, вместо славы тебя взяли, вознесли на крест, вместо там целования тебе дали плетями. Ну, то есть вот эти все образы, то есть ты царь славы, ты пришел нас спасать, ты проявил невероятную любовь к нам, а тебе дали вот это поругание. И поэтому, да, вот апостол Павел как бы фиксирует на этом внимание, что если... Ну, он это говорит в том числе и в оправдании вот тех мучений, которые претерпевают христиане, что если нашего любимого Христа гнали, то и нас будут гнать, но это не умаляет величины подвига Христа, то есть, понятное дело, что он совершил вот эту великую жертву, дал каждому человеку спасение, тем не менее, да, его ученики верные будут претерпевать эти страдания, дай Бог, чтобы с таким же пониманием и с таким же выбором, которое было у самого Господа Иисуса Христа, который добровольно шел на эти страдания.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея. Он такой сложно сочиненный. Это стихи 32-33 из 10 главы. За ними следуют стихи 37-38. И заканчивается отрывок в 19 главе стихами 27-30. И здесь столько много знакомых нам мыслей, что даже не знаешь, какие вперед лучше всего напомнить. Но вот такая мысль, которая кажется уже хрестоматийной для всех христиан. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Это фраза, о которой спотыкаются, по-моему, поколения христиан, но, честно говоря, я видела одну человеческую судьбу, которую эта фраза перевернула, потому что... Это было очень болезненно, но это было необходимо, потому что в семье, где все было поставлено таким образом, что главный предмет вот, почитания, что ли, это был муж и его творчество. И жене пришлось, прожив с ним четверть века и... поднимая уже двоих детей, совершить внутреннюю революцию, чтобы полностью перестроить взаимоотношения внутри семьи, потому что она просто не могла смириться с тем, что когда она поняла, что для нее муж важнее Бога, ей пришлось все переделывать. Это очень болезненный был процесс, но он пошел всем во благо, и мужу в том числе.
Это просто ни из чего нельзя делать идола. Есть же первая заповедь закона Божьего, когда вот проходит, сейчас любят какие-то опросы устраивать на улицах, подходить неожиданно к людям и задавать им нестандартные вопросы. Вот если сделать такой же флешмоб и начать у людей спрашивать, какая первая заповедь закона Божьего. Ну, кстати, я что-то подобное видел один раз, правда, это протестантские братья делали, тем не менее. И вот там все там «не убей», «не укради», кто-то там вспомнит про родителей, кто-то про любовь, еще что-то. Никто не помнит, так мало даже из тех, кто в храм ходит, даже из церковных людей, если их спросишь, какая первая заповедь 10 декалога Моисеева. А там же «я Бог твой, да не будете богов других, кроме меня». И в наше время язычество проявляется не в том, что люди с бусами и с бубнами пляшут вокруг каких-то деревянных статуй, а проявляется в вот этом эгоцентризме, когда человек либо себя, либо кого-то еще ставит на место Бога. И таких богов может быть много, может быть несколько, кто-то... Но чаще всего мы из себя делаем, конечно, в своем сознании из себя делаем Бога. И это, конечно, язычество.
Ну и в семье сколько искалеченных детей, которые для родителей, пока они растут, являются практически предметом культа.
Помните, вот это я очень люблю вспоминать, только сегодня слушал про Достоевского, я очень люблю его произведение «Идиот», и там как раз Аглая и Пынщина, и вот бегут папа с мамой за ней, говорит, ты наш идол, ты наш идол, то есть они прямо вот все У них все, вот самое главное, это там игла. И она вырастает такой избалованной, которая вот там играет людскими судьбами. И... Вот, и это просто такой очень яркий пример, и он запомнился, и это заметно очень, когда одинокая мама, которую бросил муж, и вот она осталась одна с сыном, и она делает из него идола, и все, свою жизнь бросает, и отношения с Богом, и все ради вот этого ребенка, которому уже не нужна такая удушающая любовь, ему нужна, наоборот, здоровая сепарация. И таких примеров, да, масса. Поэтому это не входит в противоречие. Знаете, у нас просто люди начинают, ну вот, нужно любить Бога, значит, с ближними можно там небрежно относиться. Вы подождите, ну, Иоанн Богослов пишет, что вы не можете полюбить Бога, если не полюбили ближнего. Если ты не любишь того, кого видишь, как ты можешь полюбить того, кого не видишь? И тот, кто говорит, что любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот врет. Это прямо пишет Иоанн Богослов. Поэтому как бы тут в первую очередь про другое, про приоритеты, что Бог всегда у нас должен быть на первом месте.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе, 9 июня, память святого Иоанна Русского. Вот очень интересно получилось. У нас на государственном уровне идет год единения народов России. И как-то удивительно совпало, память святого Иоанна Русского, на мой взгляд, это как раз попытка объяснить, в чем смысл этого самого единения. Потому что, посмотрите, мы обычно относимся к рассказам из житий святых, когда кто-то попадает в плен к мусульманам, мы сразу рисуем картинку такую довольно трафаретную. У нас подразумевается, что мусульмане должны насильно обращать в ислам, а христиане сопротивляются, их подвергают там всевозможным мучениям. На самом деле, ну, по крайней мере, в XVIII веке, когда жил святой Иоанн Русский, ничего подобного в Турции уже не было. В Турции как-то вполне ужились с православными, там был Константинопольский патриархат, там был патриарх, которому даже вменялось в обязанность следить, чтобы его прихожане, его паства вели себя прилично, соблюдали государственные законы. То есть отношение было достаточно лояльное. Другое дело, что Иоанн Русский был военнопленным. И история не в том, что православного человека принуждали сменить веру, а история в том, что человек хотел остаться вот достойным своей веры в условиях, которые этого не предполагали. И даже тогда, когда ему ведь не препятствовали ходить в греческую церковь православную, греческие церкви там были, он ходил, и в конце концов греческий священник его перед смертью причастил. Но когда стало понятно хозяину, хозяин был не изверг и не изувер, он понял, что вот среди военнопленных, которых ему отдали в качестве слуг, есть один явно совершенно праведный человек. Он и обращался к нему, он предлагал ему переселиться в дом из хлева, где он там работал. Но подвиг, мне кажется, Иоанна Русского в том, что он своим смирением и своим вот этим выбором практически монашеского пути, потому что он остался в более сложной для себя ситуации, хотя мог сменить ее на более легкую. И до конца самое главное получилось так, что в его жизни самое главное было остаться верным Христу. И благодаря этому симпатия мусульман, которые его окружали, естественным образом через него транслировалось на ту веру, которой он остается верен. Плюс греческое сообщество, которое на этих территориях ближайших было и наблюдало его в течение многих лет, наблюдало жизнь праведника, христианина, тоже сплачивалось как бы вокруг него. И получается, что вот это самое непонятное единение народа может происходить просто вокруг одного праведного человека.
Но это очень немало, один праведный человек. Это же когда Бог пошел карать жителей Содома и Гоморру. Помните, они там с Авраамом, точнее, Авраам с Богом как раз торговался по поводу, сколько нужно праведников, чтобы город устоял. И мне всегда, вот когда спрашивают про то, что у христианина есть обязанность проповедовать Христа перед другими, там, апостол Павел говорит: «Горе мне, если я не благовествую». И многие мои, в том числе прихожане, которые там прочли уже 2,5 книжки, они такие говорят: «Вот нам же нужно всем там рассказывать про Христа уже, ну, проповедовать». И вот мне всегда очень нравится как раз пример праведного Иоанна Русского, который проповедовал тем, что был просто последовательным человеком, тем, что он в своей вере был вот очень естественный. И ладно, даже не в просто такой среде индифферентной или в среде положительно настроенной, а в среде, наоборот, да, других вообще иноверцев, причем в таком положении тяжелом, когда ты раб, когда над тобой будут издеваться, когда тобой будут помыкать. Поэтому военнопленными никогда с военнопленными особо не относились с какой-то любовью, наоборот. Это как бы враги, которые сдались. Да, которые, возможно, когда-то убили кого-то из, значит, твоих однополчан и так далее. И там вот Византийская империя, поскольку это христианская империя, там вот прямо следили за тем, чтобы военнопленных, ну, как-то кормили и так далее. Это считалось, вот сейчас говорят о высоких идеалах, вот нравственности, что такое военнопленным, нужно как-то по-человечески относиться. Это вот как раз связано с Византийской империей. А вот в турецком плену, да, то есть там мы видим, как поначалу относились к Иоанну Русскому, но тем не менее, как быстро он завоевал уважение. Чем? Именно своей последовательностью, тем, что он, да, при всех таких внешних обстоятельствах не изменял тому, что внутри, он говорит: вы мое тело поработили, а душу не можете поработить. Вот. Это, и, кстати, еще это вот одна тема, которая, мне вот кажется, непосредственно связана со святым, что если вы хотите проповедовать Христа, то можно вот просто быть последовательным в своем вере и на том месте, где вы находитесь, на той работе, куда вы ходите, в том подъезде, где вы проживаете, если будем последовательно вести себя по-христиански, с любовью, с милосердием, с добротой, это будет уже очень такой серьезной и успешной проповедью, гораздо более успешной, чем мы будем обличать людские пороки. Как бы врачу исцелись, а сам, вспомним поговорку еврейскую. И второе, что меня поражает в праведном Иоанне Русском, то, что он потерял вот эту свободу физическую, но сохранил свободу духовную, душевную, да, то есть ничто не смогло его лишить, как вот апостол Павел говорит: ничто меня не может отлучить от любви Божией. А у нас какая-то искаженная история, зеркальная. То есть у нас есть свобода физическая, свобода передвижения, свобода «хочу пойти туда», «хочу пойти сюда», «хочу пойти посмотреть вот это». Вообще открываю свой телефон, у меня доступ в интернет, полная свобода доступа информации и всего, чего хочешь. Но как будто бы свободы именно духовной стало гораздо меньше. И душевной, и духовной. То есть это какие-то вещи вот такие взаимосвязанные. То есть, оказывается, так много и так долго люди боролись и справедливо за вот эту свободу физическую, за то, чтобы там против угнетения, против того, чтобы какие-то базовые права людей соблюдались, и это замечательно и правильно. Но, с другой стороны, вот как будто бы сейчас вот этот акцент с внутренней свободой человека, которая, в принципе, по-хорошему ни от чего не зависит. «Не бойтесь убивающих тело, души ваши никак не могущие повредить». Помните, Христос говорил? И вот то же самое. Как бы не так страшно, что тебя там, вот, помните, было времена небезызвестные инфекции, да, поветрия, вот, когда всех заперли, да, и был локдаун, что никого не выпускали. или там, допустим, еще какие-то происходят вот такие ограничения, мы там скорбим. Как же так, вот у нас какое-то ограничение, мы не можем выйти или там поехать, куда привыкли. Я вот вчера ругался, потому что нас там мост перекрыли, и вот не мог попасть домой нормальным способом. Но почему-то у нас нет такой ужасной скорби по поводу ограничений и свободы духовной. Вот то, насколько был свободен Иоанн Русский, можно только позавидовать, что он вот сумел это сохранить. Мне кажется, это вот недооцененная история. И вот когда все бьются за права и свободы, вот нам можно было бы побороться, в том числе с самим собой, со своими страстями, со своими привязанностями, дурацкими привычками, какими-то вот этими всеми скроллинг-лент, какие-то вот эти штуки, когда мы просто пропускаем свою жизнь и становимся не свободными.
Но ведь помимо проблемы свободы и несвободы, здесь масса же исторических примеров, и даже не житийная литература, а вполне себе историческая. Можно обратиться к воспоминаниям людей XX века, ну, скажем, те, которые оказывались несправедливо арестованными и попадали в тюрьму, не дай бог, в одиночную камеру. Когда читаешь воспоминания людей неверующих, попавших в эту ситуацию, это такая степень ужаса, что просто даже читать тяжело. Но в той же самой ситуации оказавшийся верующий человек каким-то удивительным образом использует это время, хоть звучит парадоксально, но во благо самому себе, во благо своей души.
Только-только вот сейчас прочитал про Достоевского, который вспоминал потом про каторгу, ему говорили, какой ужас, как несправедливый ты там 4 года, насколько я помню, там потерял в своей жизни. Он говорит, я не потерял, я приобрел. Помните, у него там было Евангелие, которое ему передали эти жены декабристов. И он это Евангелие читал с карандашом, там до дыр зачитал. И он потом вспоминал, что это была его такая серьезная точка роста, точка переосмысления каких-то вещей. Аж сколько мы читали писем, воспоминаний новомучеников, исповедников Церкви Русской. Вот я всегда привожу письма священномученика Серафима Звездинского, удивительного пастыря, владыки, который, будучи вот как раз на Лубянке в тюрьме, подвергаясь там страшным каким-то истязаниям и всему остальному, там... Вот я прям с ужасом всегда, когда вспоминаю вот подробности его заключения, очень тяжелые условия. И вот он пишет своим духовным детям, говорит, я никогда так близко не ощущал Христа, как здесь. И тоже вот эта внутренняя такая свобода потрясающая, что, которая нам показывает, что да, те самых людей, которых там ссылали на лесоповал какие-то в Соловецком лагере, там вот эти священники, епископы, миряне, которые продолжали быть такими же последователями, как праведный Иоанн Русский, да, это, конечно, вызывает не просто уважение, а вот такое восхищение, хочется подражать. Это вот у меня такой был, помню, эффект, когда я прочел книгу «Отец Арсений», которая вот на меня, молодого еще мальчика, произвела совершенно неизгладимое впечатление.
Да, она появилась очень вовремя и очень многим практически определила их дальнейший жизненный путь. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. На этой неделе, 11 июня, Церковь вспоминает святого, которого и почитают, и любят, и помнят, и даже до его официальной канонизации любили и помнили, потому что он совершенно потрясающий. Несмотря на то, что наша история изобилует судьбами святых людей, как примером для нас, все-таки, конечно, совершенно особое место занимает святитель Лука Симферопольский, Воино-Ясенецкий. Но вот есть целитель Пантелеимон, к которому обращаются, как только начинают чихать. Есть святитель Лука, к которому бегут за помощью, когда уже просто совсем плохо, когда терминальный диагноз, когда все совсем безрадостно, и все врачи отвернулись. Человек так одаренный Богом, столькими талантами и удивительным образом, несмотря на то, что это трагическая борьба, которая сопровождала всю его жизнь, борьба между преданностью и служением науке, но тоже во славу Божию, да, но и служением церкви. Вот это удивительный выбор, который иногда чаша весов склонялась в сторону науки, иногда все-таки побеждал и окончательно победил выбор служения святительского. Но до этого, ведь на самом деле он юношей-то особо верующим человеком не был. Он сам писал о том, что у него религиозное чувство проявилось только первый раз во время Первой мировой войны. Ну, естественно, поскольку военный хирург, когда ты видишь это неимоверное количество страданий человеческого, то что-то происходит, параллельные процессы в душе. Но он был женатым человеком, у него были дети, у него были научные работы, он, казалось бы, жизнь выстроена, уже есть траектория, по которой и дальше можно двигаться, и действительно очень много полезного совершить для всех. И человек полностью переворачивает после смерти жены свою жизнь, таким образом, что вторая его половина – это чередование служения и голгоф, потому что начались сплошные аресты, ссылки, причем в какие-то совершенно нечеловеческие условия, когда он за полярный круг попал, и там вообще иней с внутренней стороны избы нарастал на стенах, потому что там просто продувалось все. И несмотря на это, периодически его возвращали именно к врачебной практике. Потом война, когда он сам предложил, написал Калинину письмо с просьбой, чтобы ему прервали ссылку и дали ему возможность работать врачом, а после войны могут вернуть его в эту ссылку, чтобы те годы, которые он бы служил военным хирургом, добавили бы к его этой отсидке. То есть вообще все какая-то сплошная фантастика.
Да, святитель Лука. Только недавно ко мне пришли люди в храм и говорят: а где у вас икона святого врача? Я говорю: есть, пойдемте покажу. И у нас они в храме лежат рядом. Икона великомученика Пантелеимона, древнего святого врача, и святитель Луки, нашего современника. Такая гордость сразу разбирает, что вот такой удивительный у нас был человек, да, очевидец самых трагических событий нашей отечественной истории. И тот, который, да, очень такой живой святой, потому что он относительно недалеко от нас отстоит по времени, и сохранились множество свидетельств, духовные чада его, говорят, что до сих пор кто-то из духовных чад его жив, там уже пожилая женщина там писала воспоминания, во всяком случае читал на одном из православных сайтов. И такое богатое наследие, вот, его пребывание на Крымской кафедре. И да, и я, кстати, удивился его наследию не только как вот именно там заслуженного врача, там его очерки о гнойной хирургии, за что получил он Сталинскую премию и так далее, а его наследию именно как проповедника, как такого учителя духовному. Ему писали, он же вел переписку с очень многими людьми, духовными чадами, которым он подчас давал такие советы, знаете, там, то, где сейчас учатся современные какие-то, какая-то психология возрастная, он преподавал. То есть он, будучи просто таким, ну, добрым пастырем и человеком очень образованным, с одной стороны, с другой стороны, духовным, там, допустим, пишет одной маме тревожной, говорит, не брони сильно ребенка, что ты, говорит, брони, если хочешь бронить, брони себя, что ты, говорит, его там мордуешь, воспитываешь, посмотри там на свои, как бы, эти, вот, не надо, говорит, детей так воспитывать с такой жестокостью. Говорит, наоборот, что через родителей дети познают любовь Творца. Ну, это вот... Ну, он, конечно, сам имел опыт семейной жизни, да, потерял жену, у него дети были. И вот удивительно, как он все сочетал, и талант, безусловно, врача, и вот этот пастырский такой удивительный опыт, любовь к службе. И да, то, что он прошел непростой путь, в определенный момент у него был выбор оставить священническое служение и заниматься только врачебной практикой, и это был соблазн, в том числе такой для нас не совсем понятный, потому что, ну, когда на тебя постоянное давление, пресс и бесконечное гонение по поводу твоего священнослужения, а тут есть возможность наконец легализоваться, жить спокойно. Вот. И он как будто бы даже уже склонился к этому. Вот ему является Богородица, и как-то он осознает, что нет, для него все-таки самое главное – это именно священническое служение, да, епископское, пасторское. Вот, так что да, приобрели мы такого святого врача, которому молимся перед операциями, после операции, во время операции, которому всегда очень так сподручно по всем больничным вопросам. Я как не приду в какую-нибудь больницу, меня приглашают там причастить кого-то, там в хоспис недавно ездил, везде его иконы. То есть, особенно врачи любят там, в своих кабинетах, еще где-нибудь я захожу, такое, о, знакомое лицо.
Мне еще кажется очень важным то, что от таких святых, как святитель Лука или там, скажем, оптинский старец Нектарий, о котором остались просто очень подробные воспоминания о его последних годах, когда уже Оптина была закрыта, когда его спасли из тюрьмы, и когда он там в деревне доживал последние годы, остались воспоминания о том, как все непросто, святым быть непросто. Вот мы, когда читаем «Жития», нам кажется, ну, они такие особенные люди, нам, конечно, мы можем восхищаться их жизненным опытом, их подвигом, но просто они вот такие цельные натуры, сильные, им дано. А эти воспоминания, они обращают нас к тому, что они такие же, как мы. Им дано, да, безусловно, но им так же трудно, им так же страшно, им так же непросто делать выбор. И несмотря ни на какие их духовные озарения, выбор делать всегда трудно. Будь ты святой или грешный, все равно очень трудно сделать правильный выбор. Вот выбор святителя Луки, когда он ведь... В самые, казалось бы, такие богоборческие годы он ходил в рясе с крестом и в операционной держал икону. А когда на него вот это искушение оставить священническое служение, остаться только ученым подошло, он ведь... Сам писал о том, что он переоделся в обычную одежду. Он стал вести себя просто как вот член корпорации врачебной. И тут же стало не получаться. Тут же стали какие-то ошибки, он стал совершать врачебные. То, чего с ним раньше не было. Все очень непросто. И мне кажется, что это как раз для нас очень ценный урок, потому что очень... искусительно свалить все, вот они такие, они другие, они особенные. Они вот, ну, читаешь Евангелие, ну что, идет Спаситель, видит так, два рыбака, зовет с собой, они пошли, видит еще в другой лодке трое там, два сына с отцом. Он позвал, и они пошли. Они простые люди. И никаких особых дарований, кроме того, что они его увидели и за ним пошли, у них в тот момент не было.
Да в том-то и дело, то, что мы всегда думаем, что святые – это какие-то небожители, да, там вот как мы читаем мифы Древней Греции про богов Олимпа, вот где-то вот рядышком, просто в православном таком Олимпе. Это не так. Люди, которые даже вот рядом с нами. А сколько святых не прославлено? Просто людей святой жизни, там, матерей, которые с любовью там воспитывают пятерых детей. Или там... Я вот читаю воспоминания про Российскую империю, как там женщина, у нее родилось 12 детей, там 6 она похоронила. Вот. И остальных из 6 воспитала, и все они какие-то приличные люди. Воспитать одного, вот я, у меня 4 детей, воспитать хотя бы одного человека, который будет, ладно, там, верующий, неверующий, хотя просто, ну, какой-то культурный, какой-то добрый, какой-то отдающий. Ну, это ж вообще... А если... А воспитать счастливого ребенка какая-то непростая задача. А быть верным своей жене всю жизнь. Или мужу всю жизнь. А быть верным своему отечеству даже до смерти. Да, и погибнуть где-то в какой-то войне, которую ты даже, может быть, и не знал, там, с чего все началось. То есть вот когда читаешь про таких людей, ты понимаешь, что вот очень много таких примеров, просто какие-то самые яркие, да, они прославлены в таком общественном пространстве. Мне кажется, у Господа гораздо больше святых, чем даже вот в нашем есть календаре. И поэтому, да, вот такие случаи, они на... и такие вот воспоминания, они подчеркивают, что и у святых были сомнения, и переживания, и так далее, и так далее. Кстати, очень интересный эпизод, что действительно, как только святитель Лука стал склоняться к тому, чтобы оставить служение и заниматься только врачебной практикой, у него перестало получаться, и мне кажется, это очень хороший ответ к тому, почему у нас перестает получаться. То есть если мы начали идти на какие-то компромиссы сами с собой, перестали... По-моему, вот мы беседовали с отцом Максимом Первозванским, он говорит, что грех не в том, что ты там нарушаешь пост по типикону, а то, что у тебя есть некие обычаи, обыкновения. Вот есть обыкновение, да, может быть, оно не такое строго, но вот обыкновение. И вот нарушение этого обыкновения – это и есть уже измена самому себе. Поэтому вот у нас есть какие-то, ну... Мы уже понимаем, что вот так я какие-то, ну, извините, алгоритмы в духовной жизни. Ты вот стараешься от этого уберегаться, а здесь, наоборот, проявлять милосердие. И у тебя оно все складывается. И когда у тебя возникают какие-то, а может быть, все-таки не надо, а может быть, сейчас тяжелое время, может быть, я что-то спрячу под матрас вместо того, чтобы пожертвовать на милосердие. И смотришь, а у тебя и те деньги, которые ты спрятал под матрас, они прогорели. Поэтому это такое очень хорошее для нас напоминание о том, что через житие святителя Луки, о том, что если ты выбрал какой-то путь, тебя Господь к чему-то призвал, то иди дальше, вот, и Господь будет тебя всегда на этом пути поддерживать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой же неделе у нас будет повод вспомнить и преподобного Варлаама Хутынского 12 июня, и в тот же день память преподобного Исаака Далматского. Вот спросить, скажем, какого-нибудь петербуржца, остановить на улице и спросить. Вот самый знаменитый собор Санкт-Петербурга. И наверняка он скажет, Исаакиевский собор, это даже москвичи знают. А спросить его, в честь какого святого построен этот собор. И я больше чем уверена, что далеко не каждый петербуржец ответит хоть что-нибудь на этот вопрос, не говоря уже о подробном ответе. Вот что же это за удивительное такая фигура. Ну, мы понимаем, что исторически так уж получилось, что в день памяти Исаака Долмацкого родился будущий император российский Петр I, и поэтому самый такой главный императорский собор в императорской столице был посвящен этому святому. Но кто был этот святой? Почему он так был важен, что остался буквально даже в списке наследия ЮНЕСКО?
Ну, дело в том, что действительно вроде бы просто совпало, что император родился 30 мая по старому стилю, и, соответственно, вот выпал просто обычный святой будничный, которого, может быть, многие люди бы и не заметили. Да, потому что у нас очень часто мы приходим в храм и спрашиваем, а сегодня есть какой-то, ну, кого там день памяти? И там перечисляют каких-то святых, которых мы не знаем. Вот там Пантелеймона знаем, Николая знаем, там Георгия Победоносца знаем, а как Исааки Долмацкий. Ну вот Исаакиевский собор все знают, и действительно, знаете, так вот не бывают совпадений, потому что этот Исааки дерзко разговаривал с императором в свое время, в IV веке. Император был такой...
Флавий Юлий Валент.
Да, я имею в виду, что он был таким гонителем, к сожалению, тогда на православие, потому что он поддерживал ариан. Это, к сожалению, был такой исторический раскол в православной среде, что часть христиан стали исповедовать ереси, причем это достаточно успешная была история, что многое духовенство, в том числе даже епископат, перешел на сторону ариан, и мало кто... сохранял верность истинному православию, а ариане, они же монофизиты, и они там уничижали.
И... Ну, в двух словах, если кто-то из наших радиослушателей не очень помнит всю историю вот с арианской ересью, если совсем-совсем простенько, то он, по сути дела, не признавал Христа равным Богу.
Да, то есть он уничижал Христа, за что... все вот епископы, которые верно были православию, противились, но основной очаг сопротивления этой ереси были монашества, в том числе египетское монашество. И вот один такой удивительный монах, Исааки, пришел в Константинополь и вот не побоялся прямо императору сказать, что смотри, сейчас идешь в военный поход, если ты откроешь православные храмы, то все у тебя будет хорошо, а если не откроешь, то и сам погибнешь, как бы все будет у тебя плохо. Причем, видите, предупредил его, как вот мог бы просто подождать и посмотреть, как твой враг падет. А он дал ему шанс на... Вот, то есть Господь через него, как через пророка, дал шанс на покаяние. Это, знаете, очень мне напоминает древних пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля. Вот так же в IV веке повторилась вот эта ветхозаветная история. Ну и, собственно говоря, после того, как все его пророчество свершилось, все люди начали его почитать. Он там в предместье Константинополя организовал монастырь, куда люди приходили, и все его принимали как святого, подвижника. И вот в истории он так и остался таким предвозвестником воли Божией и тем, кто не боится, нелицеприятен, не боится говорить правду даже людям очень высокого ранга.
Ну, надо сказать, что мы историю знаем не очень хорошо, если не сказать, что совсем почти ее не знаем. Поэтому нам трудно представить себе, в чем, собственно говоря, такой уж великий подвиг этого человека, да? Ну, монах, ну, вот, а монахи, они такие люди дерзновенные, они могут себе позволить там сильным мира сего говорить такие дерзкие вещи. Но вспомним хотя бы, что тот же самый император Валент приказал сделать в Константинополе. Там ведь очень все просто было. Когда какие-то беспорядки возникают, можно всегда обвинить, что во всем виноваты твои духовные противники, и под эту гребенку сгрести там столько, сколько тебе нужно. И вот самое такое, на мой взгляд, яркое злодеяние – это сожжение на корабле 70 именитых православных. Это, я думаю, нужно напомнить тем, кто, может быть, забыл, и рассказать тем, кто не знает, потому что вот открыть рот этому человеку, который вот только что приказал 70 человек просто загрузить в пароход, поджечь его, и все. вот этому человеку сказать? Это не просто вот как бы выразить свои мысли, которые не совпадают с мыслями властелина. А здесь вот ты просто подписываешься под смертным приговором, причем довольно жестким таким приговором.
Причем это IV век, когда гонение вроде как не должно быть, потому что это уже после императора Константина Великого, который легализовал христиан, вывел их из катакомб после Миланского эдикта. Тем не менее, была попытка реставрации язычества при Юлиане Отступнике. И вот такие, да, новая волна гонений, действительно, это то, что повторилось то, что было в первые века христианства, когда их вот делали всегда крайними и во всех смертных грехах. Это еще император Нерон сказал, что это вот христиане сожгли вечный город сами. Хотя есть предположение, что это он сам сделал, потому что у него там были какие-то контракты с мануфактурами, которые делают кирпичи. И да, такой человек, который вот так жестоко поступает, ему противостоять, и это нужно такое серьезное мужество. Причем он ему сам сказал, что огонь за огонь, что ты сам сгоришь, если не остановишься, если не послушаешь, не откроешь христианский храм. Так случилось, его там, он уже был, армия его разгромлена готами, и заперли его в сарае, подожгли, что он сам сгорел в огне, потому что если ты запустил, есть такое понятие бумеранг добра, что что-то доброе сделал, то оно тебе возвращается, то, в принципе, со злом такая же история. И единственный шанс прервать вот этот злой бумеранг, который тебе может в лоб влететь, это покаяние. И Господь всегда любому человеку, абсолютно, что бы он ни сделал, какой бы злодеяние ни совершил, всегда дает возможность отменить последствия своего собственного греха. Мы же любим говорить, что Бог наказывает. А дело в том, что бумеранг, который ты запустил, это ты его запустил. Тут не надо перекладывать на Бога, потому что ты сам несешь тяжелейшие последствия своих ошибок. И это касается каждого из нас. Если мы понимаем, что наши грехи, наши неправильные поступки, неверные наши ошибки могут привести к тяжелым последствиям, единственный шанс для верующего человека – это принести настоящее покаяние, постараться изменить свою жизнь и компенсировать тот ущерб, который мы принесли.
Но если немножечко вернуться в истории поближе к нам, то память преподобного Варлама Хутынского тоже наводит на очень много размышлений, касающихся нашей современной жизни. И несмотря на то, что всевозможных соображений много приходит в голову, мне больше всего интересно ваше мнение о том, как же так получается, что вот дырка в духовной истории русской церкви, потому что, наверное, там исторические условия были соответствующие, там все эти бесконечные нашествия иноплеменников и постоянные какие-то войны и междоусобицы, но в какой-то момент духовная наша история как бы проваливается в черную дыру, и вдруг, ну, в нашем восприятии вдруг, из ниоткуда появляется вот это вот удивительное духовное возрождение, которое, ну, мы ассоциируем с преподобным Сергием главным образом, но ведь на самом деле преподобного Варлаама Хутынского ценили не меньше, по крайней мере, судя по той иконе, которая была на Спасской башне Кремля, где поклонялись Спасу и Сергий Радонежский, и Варлаам Хутынский. Вот как вам кажется, откуда без каких-то очевидных предпосылок все снова и снова возрождается? Ведь появление старчества в конце XVIII века, когда практически и монастыри-то все или пришли в упадок, или позакрывались. Вот все как-то совершенно по какой-то парадоксальной логике развивается в церкви.
Ну, потому что у нас немножко другие критерии, как будто, ну, не как будто, а так и есть, потому что меня в свое время поразили слова Священного Писания, которые просто мне в личной моей жизни отозвались, что «что высоко перед людьми, мерзость есть перед Богом». И наоборот, то, что кажется нелогичным или не совсем стратегически правильным, выверенным, может быть оценено Богом как что-то величайшее. Вот там, если даже вспомнить тот же самый подвиг юродства. Может, кто скажет, что это что-то такое, обреченное на успех, какое-то предприятие. А для Бога это ценность. И наоборот, когда человек достиг успешного успеха и всех этим успехом поразил, и сам вот весь, да, там, и имя свое прославил, а перед Богом он, ну, вспомните Навуходоносора, которого он взвесил, он говорит, ты легок. И вот поэтому Варлаам, преподобный Варлаам, он такой дитя вот этой русского духовного возрождения, и недаром его имя стоит рядом с именем преподобного Сергия Радонежского, потому что он очень близок по духу к радонежскому чудотворцу, и их обычно так вспоминают, даже вот сейчас, когда на богослужении поминают преподобных, перечисляют Сергия Радонежского, Варлаама Хутонского, Иова Почаевского, Серафима Саровского, вот это все такие духовные столпы, на которых во многом и держится в том числе наша такая русская религиозная философия, понимание вот этого русского православия, если ты хочешь прикоснуться к этой русской духовности, потому что есть же такие столпы греческого православия, греческой веры, и это тоже очень интересно изучать, мы очень любим Иоанна Златоуста, Василия Великого и всех старцев и современных, там Паисия Святогорца, Никодима Святогорца. Но если ты хочешь почувствовать вот именно такое наше самобытное русское православие, то, безусловно, вот этот новгородский чудотворец, которого до сих пор очень почитают в Новгороде, очень, то есть это один из таких стопов. Причем я вот сколько путешествовал, в каждой епархии есть такой святой, там, в Тверской епархии свой, в Казанской свой, в Иркутске свой, там все везде, как бы есть вот такие столпы. И вот в Новгороде один из них, который, безусловно, для нас является, с одной стороны, мы их иногда эксплуатируем просто как молитвенников, там, типа, Сергий Радонежский помолись, чтобы мне там экзамен сдать, или там Варлаам Хутонский помолись, чтобы там здоровье поправить, или еще что-то. А можно их использовать именно как учителей. Их к ним обычно, кстати, так и приходили, не только как просить какое-то конкретное исполнение просьбы, а совета. Как вы правильно сказали, это вот как духовные такие духовники. Вот, поэтому, мне кажется, в дни памяти таких святых особенно важно каждому человеку именно с таким духовным запросом обратиться, вот, что-то увидеть, что мы не видим, что-то понять, что для нас почему-то недоступно пока. Вот, и это порой гораздо большая помощь, чем просто решение, ну, какого-то сиюминутного житейского вопроса. Ну, найдешь ты, куда съездить на ТО, даже если ты завалишь этот экзамен, поступишь в другое училище, ну, как бы есть там другие варианты по поводу квартиры и так далее. Ну, то есть, как бы это житейские такие вещи, они вроде нам ближе к телу, но, по правде, этот духовный опыт этих святых старцев, ну, он куда более полезен, и то, что они, как мы там поем, там, правила веры, образ кротости, воздержание учителю, то есть вот на святителю Николая мы поем, но это мы когда там вспоминаем каких-то подвижников, мы всегда вспоминаем именно их духовные вот эти свершения и хотим немножко приобщиться к этой мудрости и что-то понять про самих себя именно в духовном плане.
Ну, то же самое, что мы говорили, вспоминая Иоанна Русского. То же самое можно и здесь сказать, что удивительно, опять-таки по какому-то парадоксу, Новгород с Москвой в те времена находились в состоянии постоянных усобиц. Угу. Постоянно выясняли, кто главнее, кто важнее, какие территории к кому относятся. И в тот момент, когда Москва стала превращаться в такое государство уже с царем во главе, благословленное как бы, при Василии III, тот самый святой, к которому молились новгородцы для дарования им победы над москвичами, стал святым, объединившим два эти центра православия. Вот поразительно, как из усобиц святые рождают единое нечто целое.
Ну, вот как Сергий Радонежский тоже, когда вот это было татаро-монгольское иго, и когда нужно было противостоять злу, он как раз очень много сделал для того, чтобы князья начали примиряться и объединяться вот вокруг каких-то фигур, потому что, понятное дело, что политические деятели, они в первую очередь лоббируют свои интересы, а если ты вот стараешься взять какую-то христианскую мысль, то, да, возможно, даже людей с разными какими-то политическими предпочтениями, или даже те, которые в обычное время тянули бы одеяло на себя, они могут объединиться. И вот как Сергий Радонежский объединял, так и Варлаам Хутонский, да. Действительно, вот эти святые люди, они могли, и не только могли, но и выступали очень часто посредниками, в том числе в политических спорах, в каких-то династийных вещах. Еще вот когда затык случался у светской власти, обращались обычно именно к таким духовным людям.
Будем надеяться, что и нам помогут. Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Поститесь постом приятным.
Всего самого доброго.
«Седмица» на радио «Вера».